Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 3 апреля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежды Перцева.
И Олег Винокуров. Естественно, ни для кого не будет сюрпризом, чем откроем мы новый час. Конечно же, выпуском новостей, подготовленным для вас Павлом Давыдовым.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве избит корреспондент телекомпании НТВ. Ситуация вокруг формирования нового правительства Ирака становится критической. В Москву с визитом прибывает Нурсултан Назарбаев. В московском метро минувшей ночью был избит корреспондент НТВ Эльхан Мирзоев. Как сообщает телекомпания НТВ, на станции «Парк культуры» в вагон вошли несколько пьяных молодых людей, одетых в камуфлированную одежду. Один из них начал объяснять Мирзоеву, почему он не должен жить в Москве, после чего корреспондента избили. При этом нападавшие выкрикивали националистические лозунги. Журналист был доставлен в институт Склифосовского, ему оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Свидетели обвинили милиционеров в бездействии. В субботу вечером, когда Тутов забирал дочь из студии народного танца, на него напала группа молодых людей. Сейчас министр находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. По словам самого Тутова, подростки выкрикивали националистические лозунги.
Я попытался их к разуму призвать. Я говорю, ребята, мы такие же россияне, мы... Не меньше вас любим Россию. На что они сразу кинулись с кулаками. Ну, в общем, драка началась.
Рассказал Заур Тутов в интервью телеканалу «Россия». Прокуратура, однако, не нашла оснований для возбуждения уголовного дела о нападении по мотивам национальной неприязни.
В настоящее время следствие не располагает какими бы то ни было данными, свидетельствующими о том, что инцидент произошел на национальной почве.
Заявил Сергей Марченко, представитель московской прокуратуры. В Мосгорсуде сегодня начинается рассмотрение по существу нового дела в отношении бывшего сотрудника компании «ЮКОС» Алексея Пичугина, обвиняемого в убийствах. На заседании прокурор, как ожидается, огласит обвинительное заключение, после чего Пичугина и еще 5 обвиняемых по делу выскажут свое мнение. В марте прошлого года Мосгорсуд уже приговорил Пичугина к 20 годам лишения свободы за организацию убийств и покушение на убийство. Позже Генпрокуратура России предъявила бывшему сотруднику службы безопасности «ЮКОСа» новые обвинения. Лидер белорусской оппозиции Александр Меленкевич прибывает сегодня в Вену, где проведет переговоры с канцлером Австрии Вольфганом Щюселем. На прошедших в Белоруссии президентских выборах на третий срок переизбран Александр Лукашенко. Европейский Союз и США обвинили президента в подтасовке результатов голосования. Меленкевич хочет убедить руководство ЕС ввести новые санкции в отношении белорусских властей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В Кремле пройдут переговоры Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. Будут обсуждаться вопросы двухстороннего сотрудничества, прежде всего в энергетической области. Ожидается подписание ряда межгосударственных соглашений. Продолжение этой темы после выпуска новостей в утреннем выпуске программы «Время свободы». Если новое правительство Ирака не будет сформировано в ближайшее время, страну ждет новая волна насилия, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари. Иракское руководство провело переговоры с главами внешнеполитических ведомств США и Великобритании Кондолизой Райс и Джеком Стро, посетившими Багдад с блиц-визитом. Райс заявила, что народ Ирака теряет терпение, поскольку парламентские выборы состоялись еще 15 декабря, и с тех пор сформировать правительство не удается из-за противоречий между суннитами, шиитами и курдами. В Багдаде в воскресенье полиция обнаружила около 40 мертвых тел. По данным властей, убитые жертвы религиозной розни. В результате стихийного бедствия за сутки в Израиле погибли 5 человек. Из Иерусалима передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Обильные осадки, выпавшие в выходные дни, привели к частичному затоплению ряда населенных пунктов и автомобильных магистралей во многих районах страны. На севере Израиля, в районе Вади-Ара, в воскресенье было обнаружено тело 23-летней женщины, жительницы города Умм-Аль-Фахм, чей автомобиль был смыт потоком воды. Погиб также палестинец, житель деревни Бейт-Анан на западном берегу Иордана, который пытался проехать по затопленному участку шоссе в районе деревни Билаин у Рамаллы. Его автомобиль перевернуло селевым потоком. На шоссе в Иорданской долине автомобиль въехал на затопленный участок дороги и, потеряв управление, столкнулся со встречным автомобилем. В результате погибли 3 человека. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Израиле началась процедура формирования нового правительства. Президент страны Моше Кацав провел в воскресенье переговоры с лидерами партии Кадим и партии Труда, получивших наибольшее число мест в новом парламенте. По словам президента, он в ближайшее время назовет имя политика, которому будет поручено формирование кабинета.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-востоке Турции продолжаются акции протеста курдов. Есть погибшие и раненые. С подробностями наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
На юго-востоке Турции парализована жизнь крупнейших городов – Диарбакыра, Батмана и Мардина. Закрыты магазины, банки, офисы торговых компаний. По информации турецкого телеканала НТВ, в городе Мардин более 200 человек провели несанкционированную акцию протеста. В ответ на требование разойтись, митингующие забросали полицейских камнями. Полицейские были вынуждены открыть огонь, один человек погиб, 16 получили ранения. В район беспорядков вылетел министр внутренних дел Абдулькадыр Аксу, который заявил, что подобные акции протеста будут решительно пресекаться. Власти будут применять оружие для усмирения бунтовщиков. В ответ на силовые действия властей, курдские боевики грозят терактами в крупных городах. Информационные агентства распространили в интернете заявление, объявленное в Турции вне закона рабочей партии Курдистана. «Если власти и дальше будут проводить такую политику, мы превратим Турцию в настоящий ад», утверждают сепаратисты. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Напомню главные новости к этому часу. В московском метро минувшей ночью был избит корреспондент НТВ Ильхан Мирзоев. Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Москву с визитом прибывает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Спасибо, Павел. Этим утром с новостями нас знакомит Павел Давыдов.
И вновь о погоде. В начале недели атмосферный фронт уйдет на Среднюю Волгу. Из запада подойдет область повышенного давления, отмечают синоптики. Воздух прогреется до 50 градусов тепла, почти без осадков. Среднесуточная температура превысит многолетние значения на 2 градуса. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем от 5 до 7 градусов тепла. В Москве переменная облачность без осадков. Температура около 8 градусов выше нуля. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Давление 748 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Москву. Итоги саммита президентов США и Мексики. Банные чтения в Москве.
Вот некоторые темы ближайшего часа. Ну и подробно мы сегодня говорим о ситуации с вином на российском рынке, а именно о запрете на импорт грузинских и молдавских вин. И задаем вам в связи с этим вопрос. Любите ли вы грузинские и молдавские вина? Как вы нам по ходу программы присылаете сообщения, мы их, естественно, читаем в эфир. Ну а теперь переходим к другим темам. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Алмате Сергей Козлов.
Это первый официальный визит президента Назарбаева в Россию после его избрания на третий срок 4 декабря прошлого года. Именно поэтому визиту придается особое, прежде всего, политическое значение – несмотря на ряд экономических тем и документов, которые планируется обсудить во время встреч как президентов двух стран, так и членов обеих делегаций. Среди этих тем интенсификация стратегического сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, транспортной сфере, космической области, которые вице-премьер казахстанского правительства Карим Масимов назвал приоритетными в казахстанско-российском взаимодействии. Среди документов, намеченных к подписанию во время визита, особое место занимает соглашение о разделе продукции на нефтяном месторождении «Хвалынское» и так называемой геологической структуре «Центральная», расположенных на шельфе Каспийского моря в приграничной полосе. Делегации также обсудят возможность транспортировки российских углеводородов с месторождений Сибири через казахстанско-китайский нефтепровод «Атасу-Алашанькоу», который должен быть завершен в этом году. И вопросы строительства Каспийского газохимического комплекса, создания совместного предприятия по переработке карачаганакского газа в Западном Казахстане на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода. Однако все эти вопросы все же оцениваются как текущие и рабочие, тогда как первостепенное значение придается именно политическому смыслу визита. И в данном контексте на первый план выдвигается новая казахстанская культурная инициатива, озвученная Нурсултаном Назарбаевым еще в конце прошлого года. Объявить нынешний год в России годом казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, а в Казахстане годом Александра Сергеевича Пушкина. По словам министра информации и культуры Казахстана Ермухамеда Иртысбаева, одного из руководителей группы по подготовке визита.
Вот 3 года назад мы отмечали год России в Казахстане, год Казахстана в России, и продолжением вот этой благородной и знаменательной акции является вот нынешнее мероприятие, это год Абая в России и год Пушкина в Казахстане.
Почему же именно этой культурной инициативе придается столь большое именно политическое значение в ходе визита? Экономическая интеграция двух стран и так продвигается достаточно большими темпами, считает в Астане, и этому процессу нет альтернативы. Тогда как вопросы культурного взаимодействия и сближения народов двух государств вызывают, в частности у самого президента Назарбаева, некоторую тревогу, учитывая рост национально-радикальных настроений в обеих странах. Поэтому было решено под знаком имен двух самых почитаемых в России и в Казахстане поэтов, мыслителей и деятелей культуры продолжить традицию подобных мероприятий. Как считает Ермухамед Иртысбаев.
Вот мы часто называем этих великих поэтов нашими современниками. Наверное, это действительно так. Потому что они сейчас цементируют российско-казахстанские и без того братские и дружественные отношения.
Визит продлится 3 дня и завершится открытием памятника Абаю Кунанбаеву в Москве. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алматы.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, тема обсуждения утренней программы – запрет ввоза алкоголя из Грузии и Молдавии. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Нашла 2 статьи в «Новых известиях» и в «Российской». И начну по порядку. За алкогольные войны, которые ведут российские чиновники, наш потребитель расплатится дважды. Вот такой вывод делают «Новые известия» в статье под названием «Еще раз про вино». В минувшие выходные молдавский и грузинский алкоголь исчез с прилавков большинства супермаркетов. Продавцы средних и мелких магазинов ждут, что со дня на день очередь дойдет и до них. Тем временем Минсельхоз Грузии направил на экспертизу в Европу продукцию 10 винодельческих компаний страны. Однако результаты анализов европейских лабораторий поступят в Тбилиси через 10 дней после проведения экспертизы. И реакция наших чиновников уже известна. Смысл ее в том, что в Европу и в Россию могут быть поставлены абсолютно разные по качеству экземпляры продукции, подчеркивает «Новое известие». Эксперты подтверждают, что подобный трюк возможен. Однако действия самого Роспотребнадзора доверия у них не вызывают. У специалистов есть еще одно основание сомневаться в добросовестности запретителей. Дело в том, что самым принципиальным в России считается Роспотребнадзор Татарстана. Недавно там появилась информация об объемах некачественного вина, выявленного в республике в 2005 году. Список состоял из 300 тысяч бутылок, в содержимом которых были обнаружены синтетические красители. 72% паленого товара приходилось на российских производителей, 18% на молдавских, 8% на грузинских и по одному на украинских и болгарских. Если Роспотребнадзор действительно заботится о здоровье потребителей, то почему из продажи не изымаются российские вина? Почему не производятся масштабные проверки? Удивляется директор Департамента Союза участников алкогольного рынка Вадим Дробис. Или ведомство просто выполняет чей-то политический заказ? Как бы то ни было, полагают эксперты, за винную войну расплатится в конечном счете наш потребитель и кошельком, и здоровьем. Он вынужден будет либо платить больше за импорт из других стран, либо покупать родные подделки, к борьбе с которыми нынешняя компания отношения пока не имеет. Вот так комментирует это «Новое известие». В российской газете статья называется «В чем вино виновато?» И особо удивляются бизнесмены подозрением в том, что в винах якобы содержится много пестицидов и тяжелых металлов. Это вызывает лишь недоумение, говорят предприниматели. Ведь известно, что из-за тяжелого материального положения крестьян в Молдавии и Грузии вот уже больше 15 лет пестициды вообще не используются. Кроме того, любой специалист знаком с результатами исследований, проведенных как за рубежом, так и в нашей стране, и опубликованных в научной литературе. В них убедительно доказано, что в вине стране содержание пестицидов в количествах, опасных для здоровья человека, практически не наблюдается, и это связано с особенностями технологии. Чуть-чуть на этом остановлюсь. Пестициды удаляются в процессе сбраживания виноградного сусла, а этому способствует дрожжевая биомасса, образующаяся в процессе брожения и активно сорбирующая пестициды из виноградного сока. Вот так сегодня об этом пишут газеты.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина продолжает нас знакомить с наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Иран подверг критике Совет Безопасности ООН за оказание давления на иранские власти, чтобы заставить их отказаться от ядерных разработок. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн подверг резкой критике политику России. В Израиле началась процедура формирования нового правительства. В Афганистане, в южной провинции Кандагар, убиты 5 полицейских. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 после выпуска новостей. Молодежь на экране и в жизни. Уроки Франции и России. В программе «Смотрим телевизор» Анна Качкаева обсудит тему с ведущей программы недели на канале РЕН-ТВ Марианной Максимовской и студентами московских вузов. «Смотрим телевизор» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00 утра. Время московское.
Ну и вновь пришла пора поговорить о спорте. Начнем этот выпуск с тенниса. Завершился крупный турнир в Майами. Мужчин, этот турнир входит в серию «Мастерс», и там в финале встретились швейцарец Роджер Федерер и хорват Иван Любичич. Вообще матчи между ними всегда проходят, или почти всегда, очень упорно, но вот нынешний оказался суперупорным. 7-6, 7-6, 7-6, вот с таким счетом в трех сетах на тайбрейках, как вы поняли, Федерер выиграл. Ну и был сыгран женский парный финал, там великая Мартина Навратилова не сумела завоевать свой 175-й титул в карьере. Играла она в паре с Лизель Хубер из ЮАР. И уступили они в решающем матче американско-австралийскому дуэту, который составили Лиса Реймонд и Саманта Стосур. 4-6, 5-7. Ну и напомню, что ранее в женском финале, который был чисто российским здесь, в женском одиночном финале, Светлана Кузнецова выиграла у Марии Шараповой 6-4, 6-3. А в мужском парном разряде белорус Максим Мирный и швед Йонас Бьёркман нанесли поражение американцам Бобу и Майку Брайанам 6-4, 6-4. Обратимся теперь к футболу. Что произошло интересного за минувший уикенд в ведущих чемпионатах европейских? Ну, надо сказать, что уже во всех практически борьба за титул завершена. Вот, например, в Италии, хоть Ювентус и сыграл в ничью 0-0 с Тревизо, но преследующего Милан вообще проиграл Лечче 0-1. Интер Миланский выиграл 3-0 у Мессины, так что положение теперь здесь таково. 79 очков у Ювентуса, 70 у Милана, 68 у Интера. Барселона в Испании опережает Реал на 11 очков. Они друг с другом играли здесь, в Барселоне, сыграли в ничью 1-1. Ну, Лион во Франции на 12 очков опережает лидера Бордо. В Германии Бавария 7 очков преимущества имеет над Гамбургом, и столько же 7 очков и в Англии. Отрыв Челси от Манчестер Юнайтед. Так что везде лидеры имеют такой достаточно прочный запас. Ну вот такие основные новости футбола.
В Москве 8:18. Вы слушаете Радио Свобода. В Москве прошли банные чтения. Завершилась 14-я конференция журнала «Новое литературное обозрение», в которой ежегодно участвуют известные филологи, социологи, философы и историки. Гуманитарий, ученый или художник? Меняющиеся границы и критерии гуманитарного знания – тема, которую обсуждали на банных чтениях в этом году. С подробностями корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Сохранит ли гуманитарное знание статус науки? Один из главных вопросов, который обсудили на конференции. По словам известного филолога и антрополога Константина Богданова, правильнее было бы обозначить тему конференции так – ученый, гуманитарий или художник?
Потому что если мы имеем дело с некоторым процессом такого социального воспроизведения, то мы имеем дело все-таки с профессиональными характеристиками. Дело в том, что ученый – это все-таки некоторый профессионал. У него есть некая институциональная, социальная закрепленность. То же самое с художником. Гуманитарий же – это некоторое понятие, которое в русской традиции обозначает, с одной стороны, очень много, потому что это идеологическая память, а с другой стороны, не обозначает ничего. Тогда как на западной традиции дело обстоит другим образом. Гуманитарий – это человек, который имел филологическое образование изначально, и это образование связано с изучением античных каких-то языков. Что человек, который выстраивает гуманитарные ценности с оглядкой на античность и на знание классических языков, он воспроизводит некоторую традицию, уже существовавшую много сот лет. И в этом смысле для науки это понятие очень важно, как понятие, ориентирующее на бесконечную ретроспективную перепроверку основ самой научной деятельности. Когда же мы говорим о художнике, мы имеем дело не с тем, что было, а с тем, что будет. И в этом смысле представление об ученом как о художнике также, оно смешивает все возможные характеристики.
Гуманитарий. Где, когда и почему социометрия и язык – тема доклада Константина Богданова. За 3 дня на банных чтениях выступили 20 филологов, социологов, философов и историков. Среди них были Мартин Зель с докладом «Исследуя наше познание искусства гуманитарных наук», Сергей Зенкин с докладом «С какими искусствами имеет дело гуманитарная мысль» и Гасан Гусейнов «Эксцентричный в методе объекте гуманитарных наук». Открылись чтения презентации книги Константина Богданова «О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов». Об экзотизмах в России рассказывает филолог Мария Майофис.
Они очень странным образом приживаются в России. Во-первых, они обнаруживают серьезную социальную дивергенцию, когда одна часть общества их принимает, а другая часть их так или иначе опасается, боится или просто открыто против них выступает. И даже приживаясь, эти самые новинки экзотизмов вступают в такое странное соотношение с традиционными ценностями культуры, так или иначе традиционализируется.
О книге Константина Богданова говорит главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Редакция журнала когда-то находилась в Банном переулке. Отсюда и название конференции «Банное чтение».
Что касается крокодилов, эта тема стала актуальной вообще для интеллектуального российского сообщества.
Продолжает автор книги о крокодилах в России.
Я сижу и читаю бесконечные рукописи латинских и греческих риторик, и вдруг с некоторым удивлением начинаю понимать, что русских переводчиков и трансляторов вот этого риторического знания волнуют в сущности не сами какие-то риторические концепты, а некие вещи, которые для них знаменуют просто западноевропейскую ученость, западноевропейскую культуру и так далее. И именно на этих основаниях я, собственно, стал задумываться над тем, а что такое вообще для русской культуры слоны, коллег, кофе и так далее, и так далее. И по этому же примеру происходит восприятие понятий, казалось бы, всем понятных, типа понятия народности. Крокодил обозначает все и ничего определенного, потому что древнерусские книжники, они где-то понимали, что крокодил – это что-то страшное, но что такое именно крокодил, они знать не знали. И поэтому в первых текстах, первыми текстами уже являются тексты XII века, где появляется это слово, нет никакого представления о том, а что такое, собственно, реальный крокодил. Поэтому вдруг оказалось, что за этим маленьким понятием стоит такая глубокая и разветвленная традиция, которая может быть описано в разных просто направлениях.
Исследование Богданова о крокодилах в России начинается с вопроса, что знали о крокодилах в средневековой Руси. Оказывается, что слово в русском языке фиксируется с XII века. В первый раз в послании митрополита Киевского Никифора Владимиру Мономаху и в попавшем на Русь в XIII веке сказании об Индийском царстве. Сказание, по происхождению греческое, это сочинение XII века, и крокодил упоминается там в послании мифического индийского царя Иоанна византийскому императору Мануилу среди диковинных созданий, имеющихся в его царстве. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
8:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы». На трехстороннем североамериканском саммите президенту Соединенных Штатов не удалось получить от президента Мексики существенных гарантий по обузданию потока нелегальных иммигрантов из этой страны. В самих же США продолжают бушевать страсти по поводу проекта реформы иммиграционного законодательства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
2 дня совещался в Канкуне президент Соединенных Штатов Джордж Буш с президентом Мексики Висенте Фоксом и канадским премьером Стивеном Харпером. Вопреки ожиданиям, саммит не принес никаких соглашений о безопасности американских границ. Прозвучали лишь общие заявления о необходимости развивать торговлю и укреплять североамериканскую систему безопасности. С трибуны канкунской встречи Джордж Буш еще раз призвал Конгресс США принять его план иммиграционной реформы. С этим заявлением Буш выступил на итоговой пресс-конференции саммита. «Я хочу принятие всеобъемлющего законопроекта, о чем ясно заявил американским законодателям. И я продолжу эту свою разъяснительную работу перед членами Конгресса. В центре своего плана иммиграционного законодательства Буш ставит программу легализации 12 миллионов иностранцев-нелегалов, работающих в США. Американский президент отказался говорить, наложит ли он вето на законопроект в случае, если Конгресс не включит в него данную программу. Программа временного привлечения иностранных работников поможет избавить наше общество и обезопасить наши границы от контрабандных торговцев живым товаром, которые тайком перевозят людей через границу в автотрейлерах. Надеюсь, эта программа позволит нам избавиться от подделки документов и станет полезной для людей по обе стороны границы. Соединенные Штаты упрекают мексиканского президента Висенте Фокса в том, что он сквозь пальцы смотрит на нелегальные проникновения своих соотечественников в США. В Канкуне Фокс не сделал решительных шагов навстречу Бушу. Он лишь признал, что его правительство должно помочь Соединенным Штатам поставить заслон проходу нелегалов, который сопровождается неконтролируемыми проявлениями насилия. Мы обсудили ответственность мексиканской стороны в формировании разумной миграционной политики. Наша страна твердо привержена политике создания рабочих мест. В то же время мы боремся на своей территории с организованной преступностью и трансграничным наркотрафиком. Впрочем, содействие мексиканского правительства в обуздании потока нелегальной иммиграции американские наблюдатели оценивают невысоко. Они сомневаются в том, что Висенте Фоксу за оставшиеся 8 месяцев президентства удастся создать в своей стране большое число новых рабочих мест и навести порядок на мексиканском участке границы с США. В пятницу сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил мнение, что Сенат, ранее расколотый в вопросе об отношении к инициативе Буша, постепенно будет склоняться к включению программы амнистии нелегалов в законопроект по иммиграции, чтобы закончить его обсуждение в первую неделю апреля. В ответ один из оппонентов программы в Палате представителей, республиканец Стив Кинг, предупредил, что избиратели припомнят это сенаторам через 7 месяцев во время выборов в Конгресс. Сенатом овладевает идея амнистировать нелегалов и считать их временными работниками. Тогда пусть в избирательных бюллетенях ноябрьских выборов напротив фамилии каждого, кто за это проголосует, стоит ярко-красная буква «А», то есть амнистия. Палата представителей предлагает для защиты от мексиканских контрабандистов соорудить стену на американо-мексиканской границе. Но проблема в том, что такая стена перекрыла бы только 700-мильный участок границы, общая протяженность которой составляет 2000 миль. К тому же скептики говорят, что к забору высотой в 10 футов всегда можно подобрать 12-футовую лестницу, говорит аналитик Вашингтонского института миграционной политики Дебра Майерс. Сегодняшний опыт показывает, что нелегальные иммигранты обходят заборы или делают под них подкоп, либо проходят на территорию Соединенных Штатов через официальные пограничные контрольно-пропускные пункты по подложным документам. Сенат, в отличие от Палаты представителей, намерен соорудить на границе виртуальную стену с электронной контрольно-следовой полосой и видеокамерами, удвоив при этом количество пограничников к 2011 году. Однако численность состава пограничных патрулей и так утроилась в последние два десятилетия, но при этом число нелегальных переходов границы не снизилось, а резко увеличилось. В то время как проблемы иммигрантов-нелегалов обсуждаются на межгосударственном уровне и в Конгрессе, группа американских добровольцев пытается решить проблему собственными силами. Называя себя минитменами, то есть ополченцами, они патрулируют границы Соединенных Штатов и о каждом, в ком заподозрят нелегального иммигранта, сообщают офицерам пограничных патрулей. 1 апреля 7 тысяч добровольцев общенационального корпуса гражданской обороны минитменов заступили на дежурство вдоль границы США, в основном южной. Говорит президент этой организации Крис Симкокс. Видимо, наше правительство больше заинтересовано в том, чтобы поощрять поведение, противоречащее закону. Но оно ставит телегу впереди лошади. Неужели 11 сентября не научило нас помнить о том, что террористы, насильники и убийцы ежедневно проникают в нашу страну? Ведь только сегодня ФБР сообщило о пресечении контрабандной акции Хезболлы в Мексике. Президент Буш, по нашему мнению, действует вопреки интересам национальной безопасности, и мы только делаем работу, которую он отказывается выполнять. Таково мнение Криса Симкокса, президента самодеятельности дополнительного корпуса гражданской обороны минитменов, содействующего охране американских границ. Тем временем во многих американских городах сотни тысяч иммигрантов-нелегалов и сторонников открытых границ продолжают бурные манифестации, сопровождаемые развертыванием государственных флагов Мексики. В этих акциях принимают участие даже школьники латиноамериканского происхождения. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей на Радио Свобода, слушайте передачу «Правосудие». Передача посвящена такому явлению, как сутяжничество. Кто они, российские сутяжники? Лидеры гражданского общества или вредители, заваливающие суды нелепыми исками? О вреде и пользе сутяжничества рассуждают эксперты, руководитель Центра «Антипроизвол», адвокат Московской городской коллегии адвокатов Сергей Замошкин и руководитель общественного объединения «Сутяжник» Сергей Беляев, ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас московское время 8:30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро минувшей ночью избит корреспондент НТВ Ильхам Мирзоев. Как сообщает НТВ, при нападении несколько пьяных молодых людей, одетых в камуфлированную одежду, выкрикивали националистические лозунги. Журналист был доставлен в институт Склифосовского, ему оказана медицинская помощь. Министр культуры Кабардино-Балкарии Заур Тутов считает, что в Москве на него напали националисты. Московская прокуратура, однако, пока не подтверждает эту версию. В субботу Тутова избила группа подростков. Он находится в больнице с переломом челюсти и ушибами. Если новое правительство Ирака не будет сформировано в ближайшее время, страну ждет новая волна насилия, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирака Хашьяр Зибари. В Багдаде обнаружено еще около 40 мертвых тел. Власти заявили, что убитые стали жертвами религиозной розни. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В Кремле пройдут переговоры Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. Иран подверг критике Совет Безопасности ООН за оказание давления на иранские власти, чтобы заставить их отказаться от ядерных разработок. На прошлой неделе Совет Безопасности одобрил заявление с требованием к Ирану прекратить работы по обогащению урана. В столице Сьерра-Леоне, Фритауне, сегодня начинается процесс над экс-президентом Либерии Чарльзом Тейлором по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Ему грозит пожизненное тюремное заключение. В Вене сегодня проходит третий раунд переговоров о будущем статусе Косово. Косовские албанцы, составляющие большинство населения края, выступают за его независимость. Белград категорически против выхода Косово из состава Сербии. В Израиле началась процедура формирования нового правительства. Президент страны Моше Кацав провел переговоры с лидерами партий, получивших наибольшее число мест в новом парламенте.
И коротко о погоде в Москве на ближайшие дни. Сегодня днем облачно с прояснениями, от 9 до 11 градусов тепла, атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Завтра облаков станет поменьше, но небольшой дождь все же возможен. Под утро подморозит до 5 градусов, а днем температура будет до 12 градусов тепла, давление немного понизится до 746 миллиметров ртутного столба. В ночь на среду уже потеплее, днем воздух прогреется до 13 градусов, солнце лишь изредка будет проглядывать сквозь просветы в тучах, покапает дождик. Атмосферное давление будет падать до 742 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 3 апреля, понедельник, у микрофона
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. Далее наши темы таковы.
Заграничные паспорта нового образца в России. Объем ипотечных кредитов – одна из тем экономического обзора.
Да, ну а главная наша тема связана с тем, что импорт грузинских и молдавских вин в Россию с недавних пор запрещен. Вот посему мы вас и спрашиваем, любите ли вы грузинские и молдавские вина? Уже накопилось довольно много сообщений на пейджер, позже мы их прочитаем. Ну а пока в развитии этой темы информацию со Ставропольского края, поскольку вот там в связи с приказом от 27 марта главного санитарного врача Российской Федерации Геннадия Онищенко приостановлена продажа вин. Вот, по мнению Онищенко, они наиболее часто не соответствуют требованиям качества, установленным на территории страны, то есть России. По указанию территориального управления Роспотребнадзора, продукция молдавских и грузинских виноделов снимают с продажи повсеместно во всех городах и селах Ставропольского края. Ну, а подробности у нашего корреспондента в этом регионе Лады Леденевой.
По распоряжению Геннадия Онищенко с 27 марта изделия молдавских и грузинских виноделов перестали поступать в Россию, в том числе и в Ставропольский край. Теперь задача санэпидемиологов — повсеместно изъять разрешение на реализацию ранее поступившей в край продукции, говорит заместитель начальника территориального управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ланита Терзян.
15.03 вышло постановление номер 6 о усилении надзора за алкогольной продукцией. К нему пришло дополнение о том, что снимать реализации, приостановить реализацию продукции вин и виноматериалов из Республики Молдова и Республика Грузия. До особого распоряжения эти будут вина сниматься, оставляться, а потом, когда будет окончательно решено, то что с ними делать. Это означает то, что они к нам поступать не будут, но они уже поступили к нам и имеются в наличии. Поэтому мы будем принимать меры по снятию их с реализации по указанию Геннадия Юрьевича Онищенко.
Отсутствие в продаже вин грузинского и молдавского производства благоприятно отразится на экономике края, считают на Ставрополье. Об этом неоднократно публично заявлял ставропольский губернатор Александр Черногоров. Его поддерживают в других ведомствах. Освободившуюся нишу займет продукция ставропольских виноделов, ведь виноградарство и виноделие занимают ведущие позиции в краевом агропромышленном комплексе, говорят специалисты.
Только положительно, потому что, изъяв эти вина из ассортимента, мы, в общем-то, ниша будет заполнена, все равно наши вина будут покупать.
Сегодня ставропольскими виноделами производится более 300 наименований вин. Виноград выращивается на площади 9000 гектаров. По данным краевого Минсельхоза, средняя урожайность винограда в минувшем сезоне составила здесь 57 центнеров с гектара. Правда, его собрали всего 40 тысяч тонн, на 20 тысяч тонн меньше показателя 2004 года. Но и это весьма неплохой результат. Третий после Кубани и Дагестана. Виноградарей и виноделов не пугает и то, что прошедшей зимой из-за мороза край потерял от 6 до 11% виноградников. При благоприятной погоде это вряд ли серьезно отразится на урожае, считают в Минсельхозе. Тем временем многие торговые предприятия края приостанавливают продажу импортных вин вовсе не спешат. К примеру, в ряде пятигорских магазинов молдавские и грузинские вина по-прежнему в ассортименте. А в торговом отделе администрации города впервые слышат о запрете от журналистов.
Этого документа у меня нет официально. Я вот так слышал, но я слухами ж не пользуюсь. Я вот только от вас слышу первый раз.
Пояснил начальник торгового отдела администрации Пятигорска Сергей Филатов. Лада Леденева для Радио Свободы, Ставропольский край.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Любите ли вы грузинские и молдавские вина? С таким вопросом обратилась Мелани Бачина к жителям Томска.
Люблю, когда наливают. Раньше мне нравилось молдавское и забыла. Сейчас оно уже не то. Грузинские, ну, есть неплохие. Трудно угадать, где подделка, где нет. А так хорошие вина, они всегда хорошие. Раньше не было, раньше, просто сейчас очень много разных этикеток, и неизвестно, не уверена в качестве.
Я не употребляю спиртных напитков. Молдавская пробовала, да может и грузинская пробовала, я с этим не разбираюсь.
Вину не пью, не нравится вообще. Коньяк, но лучше грузинский.
Ну, их как таковых-то сейчас и нет уже, потому что фальшивое все это, что продается. Ну, я просто знаю вина. Я сам просто не местный, сейчас с Краснодарского края, поэтому как бы более-менее разбираюсь в винах. Но у нас очень хорошие вина, в Темрюкском районе производятся.
Не, я вообще предпочитаю белое, потому что вино как-то не люблю. Нравится кому пить вино, пусть пьет вино, кому нравится водка, тот пусть пьет водку.
Грузинский, да. Ну, такой мягкий, легкий вкус, приятный вкус. Ну, самое главное, что они легкие и натуральные.
Любите ли вы грузинские и молдавские вина?
Ну, иногда употребляю в праздники. Ну, красное. Ну, хваншквара, наверное. Из Мараури такие. Ну, я покупаю в нормальных магазинах. Потому что не часто, там дороже, но качество есть. Нормальное качество.
Да, молдавские. Ну, как сказать, они вкусные. Как бы качество достаточно хорошее.
А, люблю. Ну, грузинское вино. Люблю грузинское вино. Ничего не понимаю в этом. Почему? Что это за противостояние такое? Как всегда у нас политика, только это. Ну, политика.
Очень жалко.
Кинсмараули, вот замечательное вино, и Наприули хорошее вино.
Грузинские. Ну, потому что они по качеству лучше, чем молдавские. И потом сейчас все вина разливаются из одной бочки. Росковейские вина очень хорошие, из Ставрополья края. Ну и потом французские тоже неплохие. А по цене одно и то же.
А вы знаете, я просто сейчас их не пью. Ну, из-за здоровья. Из грузинских я очень любила Псоу. А молдавские... Ой, вы знаете, молдавские тоже любила, но я теперь просто уже не вспомню, какие. Вот Псоу у меня очень хорошо осталось.
Так жители Томска отвечали на вопрос, любите ли вы грузинские и молдавские вина.
Жителями Томска беседовала Мелани Бачина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну, а теперь продолжаем винную тему. Вот как на вопрос, любите ли вы грузинские и молдавские вина, отвечают наши слушатели. Ну, вот Степанова Людмила Ивановна из Москвы упоминает лишь коньяк армянский Воскуракан, который считает напитком своей жизни. Ну, это, значит, к делу не относится. Вино иногда трезво позволяет взглянуть на мир. Вот этим сообщением ограничился Константин, ну, видимо, молдавское и грузинское в том числе, считает он. Моей Ивановна из Москвы говорит, что очень любила молдавское вино, букет Молдавии, но сейчас, говорит, нет настоящих вин, все поддельные. Ну так, многие слушатели считают, вот, например, Роман по этому поводу даже стих сочинил, теперь опасно покупать вино, скорее всего, отравлено оно, куда надежнее на дому вино готовить самому.
Сразу можно вспомнить Шекспира. Не пей вина Гертруда.
Вот именно. Борис из Санкт-Петербурга. Вином не увлекаюсь. Однако заявление главного санврача Онищенко о вредности вин из Грузии и Молдавии считаю лживым и явно политически мотивированным. И Иван из Санкт-Петербурга примерно... Также пишет, разумеется, ситуация с грузинскими винами имеет политическую подоплеку. Однако полагаю, что недружественное отношение руководства Грузии к России оправдывает и более жестокие меры. Я люблю кавказские и молдавские вина при условии, что они не изготовлены в Москве, Калуге, Рязани. А проверить это невозможно, написал нам Вячеслав. Далее, в советское время некоторые молдавские и грузинские вина были очень хороши, например, Романишта, царский набор, Хванчкара, а сейчас они просто жидкие стали, это написал нам Георгий из Санкт-Петербурга. Ну вот, а Владимир из Москвы вообще во всем критикует в этой ситуации правительство российское, тоже считая это решение политически мотивированным, скажем так. Ну вот так отвечали вы на вопрос, любите ли вы грузинские и молдавские вина.
В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро,
Доброе
Наталья.
Утро.
О чем пойдет речь в этом выпуске?
А я от вина к школьникам. Надежда, вот к вам обращусь как к маме школьника. Вы даете денежку каждый день на завтраки?
Каждый день нет. Я аккордно оплачиваю завтраки в течение месяца.
То есть вы четко знаете, что ваш сын завтракает?
Да, конечно.
Это хорошо. Вот в 20 школах решили ввести кредитки в московских школах. Вот подробности в известии. Начиная со следующего учебного года, столичным школьникам придется опробовать на собственном желудке информационные и банковские технологии. В 20 школах готовятся к запуску системы без наличного расчета за питание. Дети получат пластиковые кредитки, с помощью которых смогут платить за обеды в школьной столовой и делать покупки в буфете. Известие подчеркивает, что обналичить средства, положенные родителями на карту, нельзя. У системы школьных кредиток, подчеркивает издание, практически одни плюсы. С педагогов, отвечающих за питание, снимается обязанность вести трудоемкий учет, сводя воедино количество детей и число съеденных завтраков. Вся питательная бухгалтерия ведь компьютеризирована будет. Кроме того, им больше не придется ежедневно ежемесячно проводить авантюрную операцию доставки собранных с родителей денег до комбината питания. Родители тоже довольны. Они полностью контролируют обеденные деньги и уверены, что они именно проедены, а не проиграны в автоматах и не потрачены на сигареты или пиво. Удивительно, но и детям не претит подобный тотальный контроль. Лихо управляясь карточкой и компьютером, они чувствуют себя взрослыми. Единственный минус системы – ее стоимость. На заседании комиссии по науке и образованию Мосгордумы прозвучала цифра в 10 тысяч долларов. Такова стоимость оборудования. Но в 20 школах Москвы уже нашлись деньги. В Северо-Восточном и Центральном округах дети получат кредитки уже 1 сентября. Вот об этом сегодня пишет «Известия». У стальных людей не железное здоровье, так пишет российская газета «Рабочие колхозницы». Вернутся ли они к ВВЦ в 2007 году? Столица без них словно осиротела, подчеркивает издание. Планировалось, что они быстро подлечатся и вернутся на подобающую высоту ВВЦ. Но вот прошло почти 3 года, а знаменитой скульптуры все нет и нет на знакомом месте. Сейчас они в разобранном виде пакуются в ангаре ценей строительных конструкций. Руки, ноги отдельно, вот шарф, вот ботинок. Ясные глаза строительного жизни давно подернуты пылью. Вот и закрадывается сомнение, увидят ли москвичи и их гости вновь один из символов российской столицы. А вот в свое время на изготовление скульптуры потребовалось лишь 3 месяца. Скульптор Вера Мухина вместе с инженерами и рабочими вдохновенно работала, а на нее тем временем писались доносы, дескать, саботируют, затягивают сроки, а в некоторых местах оболочки каркаса даже проступал вражеский профиль Льва Троцкого, так писали доносчики. Сталин лично приезжал взглянуть на монумент и, по счастью, в складках юбки колхозницы не нашел спрятавшегося идейного противника. Сегодня же главная цель московских властей и реставраторов – не допустить новодела, вернуть памятнику облик, изначально задуманный Верой Мухиной. Что будет внутри павильона постамента, конференц-зал, драматический театр, зал для выставок, мемориальный центр, кинотеатр – этот вопрос пока решается. Памятник будет вписан в красивый многофункциональный комплекс. За все, что будет располагаться под памятником, отвечает инвестор, хозяин многоярусной подземной автостоянки. И в заключение к прессе. Газета пишет, возможно, российские читатели еще смогут насладиться чтением газеты за утренним кофе, но это в том случае произойдет, если удастся вернуть Почту России к выполнению профессиональных обязанностей по организации подписки и доставки периодики. Яблоком раздора служат тарифы, установленные на подписку. Но я думаю, что слушателям Радио Свободы беспокоиться не о чем. Мы всегда расскажем о свежей прессе.
Спасибо, Наталья. Благодарю Наталью Панчину, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро минувшей ночью был сбит корреспондент НТВ Эльхан Мирзоев. Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Москву с визитом прибывает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В Ираке ситуация вокруг формирования нового правительства страны становится критической. Исполнился год со дня смерти Иоанна Павла II. Иран подверг критике Совет Безопасности ООН за оказание давления на иранские власти, чтобы заставить их отказаться от ядерных разработок. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн подверг резкой критике политику России. В Израиле началась процедура формирования нового правительства. В Стамбуле в воскресенье 3 человека погибли и 1 был ранен в результате нападения на автобус. В Афганистане в южной провинции Кандагар убиты 5 полицейских. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Об увеличении базовой части трудовой пенсии, о ситуации на алкогольном рынке, об объеме ипотечных кредитов и условиях присоединения России к Всемирной торговой организации вы узнаете из экономического обзора.
В России с 1 апреля базовая часть трудовой пенсии увеличивается на 8,5%, а ее страховая часть на 6,3%. Таким образом, по оценке Министерства здравоохранения и социального развития, средний размер выплачиваемых в стране пенсий вырастет примерно на 200 рублей. С 1 апреля 2006 года в соответствии с новым законом о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещены поставки в Россию импортного алкоголя с акцизными марками старого образца. Продажа алкогольной продукции со старой маркировкой, уже ввезенной на территорию страны, разрешена до 1 июля 2006 года. Объем выданных ипотечных кредитов в России к концу 2006 года составит примерно 110 миллиардов рублей, сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. По текущему курсу это около 4 миллиардов долларов. Для сравнения, в Великобритании, по официальным данным Банка Англии, только в феврале 2006 года объем банковских кредитов, предоставленных гражданам на приобретение жилья, составил примерно 8 миллиардов фунтов стерлингов или в пересчете 14 миллиардов долларов. Переговоры между Россией и Соединенными Штатами об условиях присоединения России к Всемирной торговой организации могут быть завершены в течение одного или полутора месяцев, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, остаются нерешенными 5-6 проблем, главная из которых – порядок доступа иностранцев на российский рынок финансовых услуг. В среду президент России Владимир Путин заявил о том, что Вашингтон пытается затянуть переговоры о вступлении страны в ВТО. Однако государственный секретарь США Кондолиза Райс отвергла эти обвинения. Российская нефтяная компания «Сибнефть» с 13 мая 2006 года будет переименована в «Газпромнефть» и перерегистрирована в Санкт-Петербурге, сообщил председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер. «Газпром» в октябре 2005 года завершил сделку по покупке у структур, контролируемых известным бизнесменом Романом Абрамовичем, 72% акций компании «Сибнефть», увеличив свою долю в ее уставном капитале до 75%. Сумма сделки составила 13 миллиардов долларов. Еще 20% акций «Сибнефти» находятся на балансе нефтяной компании «ЮКОС».
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 70 копеек за доллар США и 33 рубля 63 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
8:50 московское время. Вы слушаете «Время свободы». И из нашей программы, конечно же, уже узнали, что сегодня 3 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
Писатель Юрий Трифонов скончался в Москве 28 марта 1981 года. Известие об этом попало в советскую печать только через 3 дня. О причинах этого рассуждал журналист Владимир Матусевич. 3 апреля 1981 года.
Дело в отношении власть имущих писателю Юрию Трифонову. С одной стороны, Москва отчаянно нуждалась в нем, незаурядном прозаике, работавшем в рамках системы. В пору, когда все большее число мастеров литературы вставало на путь прямой нравственной конфронтации с режимом, уходя в эмиграцию или в томиздат, Юрий Трифонов стал особенно незаменим в качестве алиби, как доказательство того, что официальная советская литература – это не только Грибачёва и Сафронова, как свидетельство того, что в Союзе писателей СССР наряду с 8000 членов попадаются и впрямь писатели. С другой стороны, Юрий Трифонов был, не мог не быть чужаком с точки зрения инстанций, опекающих советскую культуру. В 1979 году он сказал в интервью, опубликованном шведской газетой «Dagens Nyheter», «Я стараюсь не общаться с руководителями Союза писателей и не вмешиваться в литературную политику». Конец цитаты. Он писал книги. Роман «Дом на набережной», наиболее мощный и беспощадный из всего появившегося в подцензурной советской литературе художественный анализ сталинизма, искалечившего душу нации. Роман «Старик», впервые развеявший псевдоромантические мифы гражданской войны, более того, установивший прямую взаимосвязь между кровавыми преступлениями легендарных комиссаров и циничной двусмысленностью бытия их внуков. Нет, не нужен вельможной Москве такой писатель. И вот он умер. И надо было решать, по какому разряду хоронить. А ведь инстанций сколько. Удивительно ли, что 3 дня на все увязки и согласования было потрачено? Возможно, и еще одна причина. Ну а сообщи газеты и радио о его смерти сразу, 3 днями раньше. Может, была бы и вовсе самопроизвольная массовая манифестация, как на похоронах Шукшина и Высоцкого? Как все это мелочно и постыло. Коль скоро остались и останутся книги Юрия Трифонова, и ни одной, пусть самой влиятельной инстанции, не запретить читать эти книги, хранить благодарную память об авторе.
Об отношении советских властей к писателю Юрию Трифонову рассказывал Владимир Матусевич. Радио «Свобода». 3 апреля 1981 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 8 часов 53 минуты. Вы слушаете «Радио «Свобода». С этого года Федеральная миграционная служба России приступает к созданию региональных центров, оснащенных специальной аппаратурой для выдачи заграничных паспортов нового образца. Срок действия нынешних документов при этом не уменьшается, а обновленный технически усовершенствованный паспорт обойдется россиянам дороже нынешнего. В продолжении темы корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Новый заграничный паспорт будет оснащен цифровой фотографией, которая вносится в специальный электронный чип, вмонтированный в документ. Говорит заместитель главы Федеральной миграционной службы России Михаил Тюркин.
Никаких отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза и других биометрических показателей в российском паспорте не применяется. Никаких централизованных баз данных по биометрическим показателям граждан не создается. Это в полной мере соответствует той практике, которая применяется сегодня во всех государствах. Сегодня ни о каком нарушении прав, свобод граждан Российской Федерации, конечно же, не идет. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что разработанный российский паспорт в полном объеме соответствует всем характеристикам, которые установлены международными организациями ИКАО и ИСА. Они доработаны в рамках того тестирования, которое мы провели в ряде зарубежных стран. И данный паспорт, который сегодня разработан, он введен на территории России, как я сказал, в пилотной зоне. И в последующем эта пилотная зона будет расширяться уже на всю территорию Российской Федерации.
Паспорта нового образца уже выдают жителям Калининградской области и сотрудникам представительств России в Германии и Литве. Госпошлина на усовершенствованный документ для всех россиян возрастет. Исключение жителей Калининградской области.
Паспорта нового поколения будут стоить 1000 рублей госпошлина для взрослого гражданина и 500 рублей для ребенка. При этом важно отметить, что граждане Калининграда освобождены у нас от уплаты государственной пошлины в связи с геополитическим положением данного региона. И данное решение было принято президентом и зафиксировано в федеральном законе. Цена немножко выше, нежели чем паспорта, которые сегодня действуют на территории России. Но вы должны понимать, что себестоимость паспорта, конечно же, повышается. Почему? Потому что степеней защиты очень много. Технологические решения, которые здесь применяются, они очень сложны и дорогостоящие. Поэтому мы постарались сделать минимальную цену этого паспорта. Для примера я бы хотел сказать, что аналогичный паспорт в Швейцарии стоит $190 США.
С этого года Федеральная миграционная служба начинает оснащать все регионы страны новой аппаратурой для производства паспортов. С 1 января 2007 ФМС должна быть готова к выдаче документов по всей стране. Рассказывает заместитель главы Федерального агентства по информационным технологиям России, главный конструктор паспорта Александр Панкратов.
На сегодняшний день мы провели серию межгосударственных испытаний с Францией, Великобританией, США и Германией. Получили заключение предварительное по результатам этих испытаний. Качество защиты и исполнения российских паспортов получило очень высокую оценку, соответствует полностью требованиям ИКАО, ИСО. Российские паспорта, в общем-то, оцениваются с точки зрения их защищенности и полиграфического исполнения достаточно высоко.
Введение новых загранпаспортов не обозначает, что всем россиянам во что бы то ни стало следует бежать в паспортные столы и получать новые документы, говорит Михаил Тюркин.
Не сама цель сегодня заменить паспорта нового поколения всем гражданам Российской Федерации. Этот принцип, он соблюдается сегодня во всех государствах. То есть при введении паспортов нового поколения, паспорта, которые действуют сегодня, они продолжают действовать. И мы сегодня продолжаем выдачу этих старых паспортов. И не случайно в самом указе президента написано, что по желанию гражданина можно получить паспорт нового поколения. В этой связи основная цель – это ни в коем случае не нарушить права и свободы российских граждан. Хотите – получаете новый паспорт, хотите – получаете старый паспорт. И как вы понимаете, что мы только на всей территории вводим новый паспорт – это не сегодняшний день, это какое-то продолжительное время. И срок действия старого паспорта, он полностью будет сохраняться. То есть, как минимум, еще 6-7 лет старые паспорта будут на руках российских граждан.
Говорил заместитель главы Федеральной миграционной службы России Михаил Тюркин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Ну вот и еще один час нашего утреннего эфира подошел к концу. И нам, продюсеру Олегу Львову, а также ведущим
Надежде Перцевой
и Олегу Винокурову, остается лишь попрощаться с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – проблемы детской литературы в России. В гости наши коллеги ожидают Аллу Насонову, директора и главного редактора издательства «Детгиз», и Ираиду Ивановну Тихомирову, доцента кафедры детской литературы Петербургского государственного университета культуры и искусства. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания. Хорошей вам недели.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.